Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона протоиерей Александр Степанов. Сегодня мы беседуем в нашей студии с гостями из Англии, Владимиром Борисовичем и Ириной Яновной фон Шлиппе. Наши внимательные слушатели, я думаю, помнят несколько программ, которые мы уже записывали вместе с этими замечательными людьми супружеской пары из Лондона, которые являются прихожанами собора Успения Божией Матери в Лондоне, духовными чадами владыки Антония. И, кроме того, Ирина Яновна является членом епархиальной ассамблеи английской епархии. Сегодня мы пригласили наших друзей в студию для того, чтобы еще раз вспомнить о преснопамятном владыке Антонии Сурожском. Конечно, вы все хорошо, дорогие радиослушатели, знакомы с этим замечательным архипастырем Русской Православной Церкви. В наших программах, особенно последнего времени, практически каждый день звучат его беседы, проповеди. Все знают множество книг, которые вышли сейчас в России, с его замечательными проповедями и беседами. И вот сегодня мы имеем возможность поговорить об этом человеке вместе с людьми, которые знали его многие и многие годы, и вместе трудились по созиданию английской епархии Русской Православной Церкви, и были духовно близки и верны этому человеку. И вот, может быть, первый вопрос, который я бы задал вам, это то, когда, при каких обстоятельствах вы познакомились с владыкой Антонием, был ли он тогда уже епископом, может быть, это было и до того. Ну, и вот какие были первые впечатления от этого знакомства?
Я первая познакомилась, я первая в Англию приехала в конце 61-го года. Я работала в BBC с отцом Владимиром Родзянко. Вот он меня убедил пойти познакомиться с митрополитом, тогда с епископом еще Антонием. Я была скорее против, потому что я выросла в синодальной церкви, а отец Владимир был очень осторожным человеком. Он был в сербской юрисдикции, но очень дружил с владыкой Антонием. Он сказал, пойдите обязательно, вот так вот. Мы познакомились, несмотря на все политические и церковные передряги. Все-таки в 61-м году он был еще сравнительно молодым человеком, и первое впечатление было горение, просто человеческого горения. Не то, что в толпе можно было его не заметить, вне зависимости от того, как он был одет, стоял он лицом спиной, не знаю, но был и потому, как он держался, несмотря на небольшой все-таки рост, больную спину и так далее. Он всегда был как бы в горении, в полете. Очень странное такое, когда человек стоит, и видно, что летит. Вот такое, такое первое чувство. Очень внимательный был. Очень внимательно и сказал мне, что у него впечатление, что я нездоров, он был прав, у меня был как раз бронхит. Сказал, мы с вами сегодня не будем говорить, я вам вот дам телефон моего друга, мы с ним вместе учились, врача, пускай он вас подлечит, тогда придете. Вот так мы познакомились.
Немножко позже, уже в 1963 году, 40 лет тому назад, и, конечно, вот с подачи тогда еще моей невесты Ирины, для меня никаких сомнений насчет Московской патриархии не было. Я как-то, для меня это совершенно естественно было. Хотя в тот момент я еще, в общем, формально никакой церкви не принадлежал, даже был не крещенным с детства. И владыка меня крестил. Вот тогда же, в 63-м году. И это, конечно, незабываемое совершенно впечатление. Но вот впечатление о человеке, я думаю, мы к этой теме еще вернемся неоднократно в сегодняшней беседе, это совершенно изумительные силы человека, конечно, не физической, духовной силы, собранности. И вместе с тем такой светлый владыка очень любил рассказывать ситуации из жизни, на которые реагируешь радостным смехом. Не гоготом никогда. Он анекдоты не рассказывал. Но случаи, именно из жизни, взятые из его богатого жизненного опыта, которые радовали и вызывали радостный смех. И вот эти черты, эта вся широкая гамма, я не помню ни одного другого человека, с которым я встречался в жизни, у которого была бы вот именно такая изумительная широта, такой собранности, которая... Ну, в алтаре во время службы я его неоднократно видел тоже. И потом вот в непринужденной обстановке за семейным столом, когда он еще моложе бывал, он еще успевал у прихожан бывать, у нас бывал. Но это к тому, что когда познакомился и какое вот первое впечатление.
А вот на протяжении жизни... Вы прожили в таком близком общении, вот, понятно, уже около 40 лет, более даже 40 лет. Можете вы сказать, что он менялся как-то за это время? Какие-то новые черты высвечивались в Владыке? Или вот это какая-то была в нем такая тождественность самому себе, которая изначально и до конца была? Вот, было ли какое-то развитие такое вот на ваших глазах, скажем?
Мне какие-то пару мыслей просто пришло в голову, и, во всяком случае, ни в коем случае не всеобъемлющий. Он сам очень жаловался. Я ему уже 40, 50, 60 лет говорю одно и то же. У меня больше нет слов. И случаи какие-то из жизни, он говорит, ну, если для меня это было поворотным пунктом в моей жизни, я же не могу об этом не говорить. А на вас не действует. И где мне найти слова, чтобы вы поняли то, что я вижу, то, что я знаю, чем я живу? И сколько ему не говорили, что вот насколько мы способны, мы поняли и делаем, что можем, он очень огорчался, что вот его слова повторяются, хотя они совершенно не повторялись. И вот эта вот эволюция от человека, летящего и одерживающего успех, как бы, да, 40 лет назад, и человека, который не пылает, как он в молодости или в молодой зрелости пылал, а весь светится, да, и вот его какая-то неуверенность в том, что он действительно сделает все, что может, хотя вокруг него собираются эти огромные толпы, и все-таки он был одним священником, теперь 40 человек в епархии. Вот эта его неуверенность в том, что он все-таки что-то делает, это действительно появлялось, по-моему, как-то постепенно и была результатом, естественно, недовольства собой, которое, я думаю, для христианина... Вообще, естественно, для такого христианина, как он, уже особенно, правда ведь? Но вот что меня поразило по мере того, как мы с ним, ну, все ближе сотрудничали, что мы все меньше общались. И я как раз на днях говорила с одним очень близким ему сотрудником, которая мне сказала, а он со мной вообще не говорил последние годы. Он мне давал работу. Она переводила с английского языка на русский все его проповеди его языком. Он никому не давал, только Алёне. Но она ему писала, вот я не могу, вот я не знаю, как это высказать. Он не отвечал, потому что он был уверен, что раз он ей поручил, раз он уже решил поручить, значит, она справляется. И это было очень... Вот, по-моему, как, может быть, я ошибаюсь, конечно, но вот по моему опыту то же самое, что раз он долго думает, он долго присматривается, но раз он уже тебе поручил что-то, раз он тебе доверил что-то, то ты уж сам или сама делай как хочешь. И общение тут становится приятным, конечно, очень хочется как-то с человеком, которым так любишь, от которого такое сияние исходит. Хочется рядом побыть. Но уже не обязательно. К как ни странно, казалось бы, все хочешь, все ближе. Но вот как-то мне подарили здесь прах из могилы святого Амвросия. Но он постоял, как-то эта коробочка красивая очень постояла у нас дома перед иконами, и мне было неуютно. Почему это дома? Почему? Мне кажется, что нужно в храме, чтобы это было. Я договорилась с ладыкой, ему отнесла. Он говорит, а ты не хочешь, чтобы это было у тебя дома? Ведь почему ты отдаешь? Я говорю, что совершенно искренне, что по мне, будь то у меня дома или будь то в храме, все равно, если есть связь, то есть связь. Он говорит, ты знаешь, у меня тоже такое же отношение. Если есть связь, то физического общения уже не нужно. Пускай стоит в алтаре, это правильное место. И вот у меня впечатление, что последние лет 10, когда мы очень мало общались и фактически... Если долго, то только по делу, а если коротко, то только несколько фраз о самом существенном, что не нужно уже было больше. Уже какая-то была от него все равно направленность задана, и хочешь, раз выбрал этот путь, то уже идешь по нему. И, по-моему, было вокруг него много, достаточно много таких людей, которым не было личного больше общения дано, потому что и так уже более-менее человек справлялся.
Это, я думаю, одна из причин, но другая причина все-таки это гигантский рост епархии и самого прихода лондонского. И в связи с этим, конечно, столько духовенства стало, с которым просто постоянно приходится. То есть и времени, конечно, на мирян гораздо меньше оставалось. То есть это мое объяснение частично.
На беду, да? Он всегда находил время.
На беду, да.
Он даже мог не пойти в храм на очень важное богослужение, чтобы человеку помочь в беде. Это я знаю просто конкретные случаи.
Ну вот, скажем, был такой момент, когда владыка должен был себя установить автоответчик и не отвечать больше на телефоны самому. И получилось это, в общем, так, что к нему приехал из-за границы некто, и у него сидел и звонит телефон. Значит, владыка отвечает, что-то скажет, кладет трубку, звонит телефон, владыка отвечает и так далее, и так далее. И в конце концов этот человек с огорчением, чуть не слезами на глазах, вот я приехал, время истекло, и владыка, конечно, понял, что действительно так нельзя, не откликаться вообще на телефонные звонки нельзя, значит, нужно, очевидно, вот установить, а к тому времени вот уже они появились, автоответчик, чтобы не терять связь с теми, кто звонит, а вместе с тем все-таки иметь возможность беседовать без помех. Но это просто, опять же, указывает на такой рост деятельности количественный, с которым просто уже один человек не мог справляться. И, конечно, если бы в приходе были средства, чтобы там были секретари и шофер, и то, и другое, но этого же не было. Откуда взять? Да? Ну, прихожане, у которых были автомобили, и которые иногда могли оторваться от работы своей, возили владыку. Мне самому иногда приходилось вести его, скажем, на конференцию. И вот, значит, едем, он рассказывает, если память была, чтобы удержать эти интересные беседы, но сидя за рулем, в общем, это невозможно, и только вот общий какой-то настрой, который запомнился, да, что это всегда были случаи из жизни, причем увиденные так, как только именно мудрый человек, и человек тоже наделенный огромным чувством юмора, может так увидеть. То есть там, где другой человек увидел бы, не знаю, какое-то безобразие или то все, в общем, он видел это по-своему и наполнял именно каким-то содержанием таким духовным и вместе с тем так, что хотелось именно радостно посмеяться над каким-то таким случаем.
Одна из тем, которые мы с Владыкой обсуждали очень долго и подробно по BBC в передачах еще в 60-е годы, была вера Бога в человека. И он очень много об этом говорил и с примерами. И вот я возвращаюсь к тому, что он сам верил в людей. И он был чрезвычайно требовательным к тем людям, которые он считал могут справиться с каким-то заданием. Он был, ну, почти беспощаден, я бы сказала. Но это всегда было очень радостной, как бы, честью, да, так же, как, если подумать, какая радость и какая честь человечеству, что Бог человеку верит, да. И, конечно, никогда бы он, абсолютно не имея никаких материальных средств, не смог ничего создать, если бы у него не было вот этой силы доверия, творческого доверия к человеку, который он своим доверием заставлял человека и заставляет, я думаю, навсегда выкладываться уже полностью, если смотреть на наше духовенство, тех, кто активен в церковной нашей жизни, не только примером, но вот и этим любовным и очень требовательным доверием он тоже действовал.
Ну, а вот если говорить о Владыке Антонии как о духовнике, вероятно, вы исповедовались очень много раз ему и какие-то свои внутренние духовные проблемы обсуждали. Вот здесь как он раскрывался? Вот вы уже говорили, что человек чрезвычайно внимательный был, да? Все время сосредоточенный на том, с кем он имел общение. Вот что-то еще в этом роде возможно ли было бы сказать?
Ну, я не знаю, может быть, в виде контраста приходится исповедоваться не только Владыке Антонии, конечно, приходилось. И как часто, к сожалению, это принимает по инициативе священника такой чисто формальный характер. Это абсолютно отсутствовало у Владыки. Никакого формального подхода, перечисления грехов или что-нибудь такое, это совершенно было исключено. И именно внимательно слушая и вникая в суть покаяния, или, может быть, даже раскрывая, что покаяния-то нет, что вот говоришь о чем-то, но не каешься, и раскрыть глаза тем, что он говорит, на то, что сам говоришь. Начинаешь понимать, что собственно, сказал. Вот это я больше ни у кого не встречал, конечно.
Но по времени он уделял много исповеди, ну, в то время, когда были силы, когда он, так сказать, активно.
Ну, когда был моложе, когда были силы, когда было время, да. Но, конечно, так сказать, наступила веха в жизни, когда он уже не мог, и когда были священники в соборе, которые могли это взять на себя и поделить между собой.
У него была еще иногда возможность, он предлагал человеку прийти на длительную исповедь, просто прийти домой или договориться прийти в храм и начать как бы исповедоваться, да, но не формально, как бы стоя с епитрахилью и так далее, а именно сначала разобраться, в чем каешься, и каешься ли, и с какой стороны как бы подходишь, да, и бывали, ну, я сама никогда не имела этой возможности, и, ну, да я уже не знаю, но я знаю людей, которые целый день с ним проводили, именно вот разбираясь вот таким образом, то есть он им помогал разобраться. Но я бы сказала, что вот на вопрос, каким он был духовником, я вдруг подумала, что Ведь каждая встреча с глазу на глаз, фактически, это была исповедь. Как он говорит, вот мы с тобой сейчас войдем в вечность и посмотрим, что происходит. Но именно выверка как бы жизни и отбрасывание того, что мешает идти по тому пути, который тебе предназначен. И, в общем, он не так много говорил, как направлял твои мысли, заставлял тебя самому разбираться. И я знаю, что одно я точно могу сказать, что он немедленно пресекал любые попытки, какими бы то ни было мирскими мерками что-то мерить. Все, что ты, как ты на себя смотришь, на действия окружения, все с точки зрения именно Бога вечности. И никаким, вот я помню разговор, скажем, о справедливости. Вот обижен человек, вот обижена я была судьбой, тем всем несправедливо. Как он на меня налетел? Справедливости? Ты хочешь, чтобы тебя на страшном суде Господь по справедливости судил или по милости? И все, правильно? Уже не все совершенно становится иначе, все уже совершенно видишь иными. Ну хорошо, если мирские мерки, ну несправедливо, ну хорошо, в суд подавай или что? Это ничего общего с духовной жизнью не имеет, с Богом не имеет, с душой твоей не имеет. Давай будем говорить о главном. Вот это было очень у него, не знаю, прием, не прием, но это было из него, это его суть была для меня.
Его состояние собственное.
Да, его пол, он жил в вечности. И вот соприкасаясь с ним, если очень стараться, иногда можно было вот тоже прикоснуться к вечности и себя в ней как-то увидеть. Что было чрезвычайно неприятно.
Да, что может быть еще от духовника, если он дает возможность прикоснуться к этому. Ну что же, может быть, вы скажете еще несколько слов о службах владыки. Вот как он служил? Немножко уже Владимир Борисович коснулся этого вопроса. Какой стиль богослужения он любил? Какое пение, скажем, в соборе? Заведено оно, наверное, соответствует, разумеется, его представлению о том, как это должно быть. Нет?
Нет?
Нет? Интересно. Ну вот тогда вы можете рассказать.
Насчет стиля, степенность, несуетливость, которая, увы, иногда присутствует, вот даже когда службу показывают по телевидению, летящие суетливо туда-сюда диаконы. У него ничего этого не было. Я уж не знаю, какими словами он других, или только ли примером он других тоже, чтобы все было степенно. Вместе с тем, конечно, никакого промедления. Потому что, если так подумать внимательно, то на все время отведено очень точно. Пока идет молитва, кто-то идет отсюда и туда. И не нужно спешить, потому что молитва так рассчитана, что степенным шагом можно прийти. Поэтому все именно служило тому, что эта собранность его собственная передавалась всем, что происходило во время службы. Он службу со встречи иерарха, да, с красивыми песнопениями на встречу и одеяниями и так далее, это только один раз в год у нас
допускалось
и на престольный праздник.
На епархиальную литургию. Терпеть он этого не мог.
Но, значит, это все-таки делалось, а так обычно он служил как монах.
Священническим чином.
Да, да. Вот единственное, конечно, что благословение вот, во время пения Святой Божий, это, конечно, как архиерейский, конечно. Но остальное это монашеское служение.
Если смотреть, как вот есть же довольно много записей и видео, и аудио, бесконечное количество записей его богослужений, особенно видео, конечно. впечатление медленно, степенно. А я, как радиоработник, с секундомером стояла годами и записывала эти службы, трансляции. Это на России живьем, прямо в прямом эфире. Я вела из собора. Он служил гораздо быстрее, чем средний священник. Гораздо быстрее. Но впечатление, что он действительно вот вечности, никуда без времени спешит. Вообще времени нет. Вот, вот течет служба. А я смотрю на секундомер, думаю, что значит 42 секунды, не может такого быть. Факт. Такая вот была собранность, и это чувствовалось. Это не красота голоса, это была сила, которая была за голосом. А вот насчет оформления музыкального, он любил обиход, он любил простое очень пение, но у нас ведь регент, очень высококвалифицированный отец Михаил Фортунато, с огромным даром, и они сосуществовали, вот знаменный распев, Кастальский, это значит отец Михаил, и время от времени, значит, более спокойные, простые обиходные службы владыка. Зависит от состава хора тоже, ведь у нас, еще раз скажу, нет никаких денег. Мы от Москвы никогда не брали, не принимали ничего, а приход все-таки небольшой. И у нас нет ни членских взносов, ни поборов, ни обязательных чего бы то ни было. Каждый вот по совести. То есть денег нет. Ну, конечно. Но зато есть очень много работы. Вот, скажем, храм содержится в изумительной чистоте, блеске просто, да? Человек 40 там трудится 2 дня в неделю безвозмездно, не только безвозмездно. Все эти самые средства и тряпки, и все эти швабры и так далее сами покупают. Это тоже какой-то вклад. У нас как раз всегда ожидают вклада делом, а не деньгами. Ну, деньгами нужно, конечно, но это меньше всегда. Этому меньше всегда уделялось внимание. Но вот хор не получает денег. А хору все-таки нужно и интересно петь. Хор, хотя наш хор молится, все молятся, кто поет, но все-таки легче большинству людей молиться, когда поешь Бортнянского, чем когда поешь обиход. Так вот, вот мы созданы, по всей вероятности. И я думаю, что вот эти вот нюансы, да, что одно дело, что владыка хочет, другое дело, что регент хочет, третье дело, что хочет очередной, ну вот, данный состав, да, кто пришел петь. Вот так вот и получается какое-то что-то органическое, наверное, целое, но компромиссное все-таки. Да. Но вот, чтобы сказать насчет владыкиного благочинства, как бы, да, если можно так сказать, красоты богослужения и размеренности. Раз была такая вещь во время всеночной, мальчик вышел из алтаря с зажженной свечой и не знал, что ему делать. И почему-то этот мальчик пошел вперед, 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 до конца повернул, обошел, значит, всю церковь и вернулся, значит, опять в алтарь. И так он это сделал красиво и спокойно, и так он к концу псалма дошел обратно, что все обрадовались и сказали владыке: как хорошо, что вы ввели вот такое, так красиво, так нам свет Христов просиял. Владыка сказал: хорошо, что сегодня просиял, больше не будет. Но вот то ошибка этого мальчика, во-первых, мальчик не испугался, правда ведь? Не стал туда-сюда бегать, что такое происходит. А во-вторых, все обрадовались. Вот такое вот больше не повторялось, но пока это было, вот такое было красивое для всех.
Он переживает. Не оборвал, не стал ничего, наводить в этом порядок, он дал возможность, да, спокойно, вот, хорошо.
Нельзя эту тему закончить без того, чтобы тоже сказать несколько слов о том, как он читал Евангелие. Это совершенно бесподобно. Во-первых, настолько его дикция ясная, четкая была, что...
Даже когда не было зубов. Это очень важный момент.
Что ни одного слова, ни одно слово не терялось. И интонации, помогали восприятию, вместе с тем ничего, так сказать, искусственного, это было театрального, не было. Это бесподобно, и, конечно, можно пытаться подражать, но это совершенство такое, что очень-очень трудно его добиться, я думаю.
Для этого надо жить Евангелием, да, так, как он,
да,
жил.
Да.
Но тоже нужно очень уважать слово, потому что мы, как чтецы, знаем немножко его отношение к чтению. Он требовал четкости, он совершенно не выносил, вот когда поют
священный текст
на любом уровне, так что он становится хоть чуть неясным, а так, чтобы совсем неясным, тем более. И он требовал предельной четкости и предельной отказа чтеца от своей собственной воли. То есть вот есть голос, есть текст, и этим голосом этот текст дается в его полном составе, без каких-либо личных добавлений. Но текст всегда был на первом месте, как молитва. И то же самое в меньшей, конечно, степени с пением, но вот с чтением он был совершенно неумолим. Вот читать нужно так, чтобы все доходило. Конечно, нужны какие-то определенные заданные богослужением, ну, не знаю, сказать, мелодии, но вот какие-то фигуры голосом необходимы, но они не должны мешать тексту. И это у нас в епархии во всех приходах, куда ни придешь, сразу понятно, чья школа, каждое чтение сразу понятен каждое слово.
Ну вот с этим, конечно, очень тесно, с богослужением связан вопрос о его изумительных проповедях, которые и известны главным, конечно, образом в огромном количестве. И вот действительно, мы знаем много проповедей, сказанных на одну и ту же тему, но абсолютно разных. Они публикуются часто подряд, и удивляешься, как он находил такие разные углы зрения на, казалось бы, одно и то же очень простое евангельское событие. Вот, конечно, кроме владыки никто не мог бы рассказать, как эти проповеди рождались, но все-таки, может быть, вы что-то знаете на этот счет. То есть готовился, скажем, владыка к проповеди, или это была совершенная такая спонтанная импровизация вот после прочтения текста на богослужении? Как вам кажется, или, может быть, вы знаете?
Я могу сказать один случай, который, мне кажется, отвечает на этот вопрос, но я не знаю, насколько это было для него обязательным. Еще в 60-е годы я как-то пришла, он очень был усталый, и сказал, что он весь день и всю ночь готовился к проповеди в Австрии, в соборе, кажется, святого Стефана в Вене, который он должен был говорить по-немецки. Он говорит, немецкий я подзабыл, нужно было восстановить. И кроме того, вот я должен был искать в разных книгах точные цитаты, чтобы не ошибиться в тексте. И я как-то немножко удивилась, мне тогда еще и 30 не было, в общем, тоже такое было немножко, не, во всяком случае, ни на каком уровне, что я говорю, что я думала, что вы так вот говорите как бы спонтанно. Я не сказала, импровизируете, конечно же, но без такой тщательной подготовки. Он на меня посмотрел с удивлением и сказал так, что, во-первых, церковь не разрешает говорить без подготовки. И вообще нужно говорить наизусть проповеди. Или по бумажке читать, или говорить наизусть то, что ты подготовил и выучил. А то получается пророчествование, еще неизвестно, кто через тебя говорит. А во-вторых, конечно, я готовлюсь. Как же мне не готовиться, чтобы сказать то, что имеет шанс дойти. Вот так вот. Он сказал это вот на иностранный текст, но я поняла, что он именно так и на свое творчество, и на родных ему языках, как бы трех, переносит, потому что если посмотреть более пристально на его проповеди, у него ведь очень много цитат скрытых, и он никогда не говорит, откуда взята цитата. Он вообще обычно не говорит, что цитата. Но даже если он хочет не от себя говорить, а сказать, что вот уже раньше была сказана эта традиция с большой буквы, он говорит, вот один святой сказал. Да, обычно Ириней Лионский, он очень часто его цитировал. Один святой сказал. И такое ему же говорили при мне. Ну что вы опять один святой сказали бы, какой? Он говорит, ну почитай, поищи. И мне кажется, что вот из-за того, как много было цитат в его проповедях, можно увидеть именно доказательство того, как тщательно он готовился. Я знаю, что иногда он не шел проповедовать, хотя иногда обещает, и не пойдет, потому что он говорит, я не могу собрать достаточно мысли, достаточно убедительно, не могу сказать на эту тему ничего.
А вы упомянули о языках, вот, родных ему. Конечно, русский читатель знает проповеди Владыки в русском варианте, в русском переводе, или, может быть, он и говорил их первоначально именно по-русски. Вот на каких языках он обычно проповедовал? На английском? И как, вот, на ваш взгляд, людей тоже дву- или трёхязычных, кажется, его проповеди, на каком из языков, на которых он говорил, это звучало наиболее убедительно? Или на всех совершенно одинаково замечательно было?
Я лично могу судить только о проповеди на русском и английском языках. Я не слышал его проповеди на французском, немецком языках. Но вот в том плане, как вы ставите вопрос, насколько убедительно, это, я бы сказал, одинаково. И он в таком совершенстве владел английским языком, вот когда я уже познакомился с ним в 63-м году. А выучил-то он английский язык фактически только когда он приехал в Англию. Ну, знал, конечно, немножко в 48-м году, но он... Вот в виде тоже таких анекдотов из жизни рассказывал с большой охотой о том, как воспринималась его английская речь прихожанами, вот когда он только приехал, и когда, значит, очень вежливо ему указывали, тогда он еще не был епископом, был батюшка, указывали на ошибки в его речи английской, и опять же, ну, жаль, что не запомнились конкретные какие-то примеры, но иногда это действительно так смешно было, так весело, но вот в 63-м году, когда я с ним познакомился, я, в общем, довольно скоро тоже услышал, как он говорит по-английски, и я не находил никакого изъяна, и вот, в смысле убедительности все было на месте.
Я бы сказала, что из-за того, что он говорил все-таки из глубины православия и говорил некоторые вещи для него личные, скажем, об укорененности нашей жизни в Боге, укорененности в Евангелии, это и по-русски звучит оригинально, правда ведь? По-английски rootedness вообще, по-моему, не существовало до него, а теперь есть. И вот его это rooted, как он говорил, вот таки вот выпаливал, да, это было немедленно понятно, даже если это было не очень очевидно.
То есть он даже какие-то неологизмы, как бы, да?
Да, неологизмы и какие-то, языке, так же, да, как и какие-то какое-то вот иное использование существующих слов. Наш зять, англичанин, протестант, познакомился с митрополитом Антонием, тогдашним, наверное, еще только епископом был, еще в 70-е годы, совсем юным. И он был поражен именно пламенем проповеди. Причем он ученый, зять наш, и он не очень верующий человек, очень церковный человек, но не мистик никоим образом. Но он говорит, летишь с ним и помни, что он сказал. Вот это вот изумительная вещь. Обычно, если вот такая вот харизма большая у проповедника, не помни, что человек говорит. А это, значит, у владыки Антония помнили. И вот недаром ведь владыки дали в Англии, вернее, в Шотландии, в Абердине, почетную докторскую степень за внесение новой жизни в христианскую общину. То есть это связано немножко также и с тем, что он православный язык английский как бы создал, живой православный. Конечно, книги было многое переведено, но вряд ли до него кто-то с такой радостью, с такой убежденностью так говорил по-английски. Он говорил с акцентом, но это было совершенно неважно.
А вообще его место в жизни Великобритании. Он был известным человеком для англичан, может быть, далеких от церкви, или, может быть, просто инославных, скажем.
Ну, далеких от церкви я уж не знаю, насколько он был известен, но я знаю, что вот он был в достаточно частом общении личном с руководителями церкви другого вероисповедания, англиканской и католической, и совершенно замечательно в своем прощальном слове архиепископ Кентерберийский сказал вот у гроба владыки, как владыка ему однажды сказал, что душа священника – это как рынок.
Рыночная площадь.
Рыночная площадь, на которую люди приходят, чтобы что-то получить. Ну, вот это, я думаю, просто этот маленький эпизод уже показывает степень близости общения, вот. А вместе с тем он тоже был известен и вполне светским людям. Он выступал в университете перед аудиторией просто студентов и преподавателей. Он выступал, причем не так давно, в самом, или, может, одном из самых знаменитых клубов Англии, такой Афиней, Athenaeum по-английски называется. И я слышал это только по отзывам, по откликам вот человека, который там был. Это чисто светский клуб состоятельных в основном англичан. И очень влиятельный. И как, опять же, он и глубиной мысли, и полетом мысли, но и своими вставками такими юмористическими, значит, смог совершенно сразить вот этих людей, искушенных жизнью и, в общем, достаточно таких жестких, может быть, даже в жизни, да, потому что там многие люди, которые, ну, в руководящих положениях, там приходится быть достаточно жесткими. Но тут они в его руках просто оказались воском. Ну и, конечно, он был знаком и атеистам. И я помню, что атеисты иногда, сказать, и огрызались, когда вот что-то такое от владыки исходило. И, ну, они тоже пытались как-то огрызнуться, но, в общем, это обычно оборачивалось довольно жалким таким лаем.
Очень известная его телевизионная серия была «Диалог верующего с неверующим», с Маргарита Ласки такая была, очень умный человек, воинствующий атеист, и вот Их собеседование передавалось несколько раз, издавалось на многих языках, действительно очень, очень большим успехом пользовалось. И бывали среди атеистов такие жалобы, что вот если бы не Антоний Сурожский, так мы бы уже давно справились с этими церковниками, которые там размазни такие всякие, а вот этот мешает. Но вот насчет того, что знали ли его в нецерковных кругах, я в книжных магазинах обычно смотрю в Англии, что где стоит. И если приличный книжный магазин, то в разделе молодежи, в разделе духовности, в разделе смысл жизни, иногда в разделе спиритуализма стоит Блюм. Стоит, значит, переводы Владыки Антония. Он сам был недоволен этим. Он действительно был очень недоволен тем, что в некоторых даже путешествия, скажем, вот путешествие в Индию, значит, что-то духовное стоит Антоний Сурожский. Вот люди далекие, казалось бы, уж совершенно и не думавшие, скажем, о Боге, вдруг натыкались и покупали его книги. И иногда читаешь какое-нибудь произведение, совершенно ничего общего ни с Богом, ни с церковью, ни вообще с духовной жизнью не имеющее, и какая-то вдруг мимоходом, вот как пишет Антоний Сурожский, что-то такое вот очень-очень удивляет, вот как он вошел в Англию в быт как бы многих людей. Совершенно не причастных как бы к церкви. И я знаю, что он сердился, что вот в некоторых магазинах такой духовности, а религиозной, что его так чтят. Ну, что ж делать?
Но все-таки это удивительный показатель.
Да.
Ну что же, дорогие друзья, время нашей программы, к сожалению, истекло. Мы, в общем, мне кажется, поговорили еще только о малой части личности и жизни Владыки Антония, и поэтому я надеюсь, что мы продолжим нашу беседу в следующей программе. Вот, я благодарю наших друзей Ирину Яновну и Владимира Борисовича фон Шлиппе за то, что они нашли время и пришли в нашу студию для того, чтобы рассказать о близком и чрезвычайно дорогом для них и для очень многих, я уверен, наших слушателей человеке. Большое спасибо вам.
Спасибо, отец Александр.